Дорогие друзья, я уже не буду его читать текст, вы уже его выучили. Вот. Но слово первое «посему» о чем говорит? Это значит подведение итога вышесказанного. О чем в первой главе говорилось? Кто помнит? Это не говорилось здесь. Это дома, когда вы должны читать или с проповедей. О Сыне Иисусе Христе, которого евреи еще не совсем как-то принимали, он раскрывает, кто он такой, из Писания Ветхого Завета. И поэтому, вот поэтому-то, и ангелы даже хотели вникнуть в этот план спасения, но им не дано было. В этот разговор они, может, тоже не слышали, когда отец сказал: «Сын мой, люди погибают из-за своего развращения, грех. Я должен по справедливости уничтожить, как первый мир. Но я этого не хочу. Пойдешь за них умереть?» И Иисус долго не раздумывал, сразу дал ответ: «Иду, Отче, исполнить волю Твою». Вот как Ты хочешь, так пусть будет. Ну, ему было показано, что он агнец, уже ягненок заколот и вот лежит в крови. Вот ты будешь заклан, должен умереть. Прежде создания мира он уже заклан был. То есть он уже это решение принял. И теперь уже к нам, верующим, апостол Павел обращает внимание: поэтому должны быть особенно, не просто внимательно, а особенно. Чтобы быть внимательным к слышанному, во-первых, что нужно делать? Если глаза вот так закроем и будем слушать, мы заснем и вывалимся, может, не в окно, но со скамейки, может быть. Эти были случаи, вот, когда у нас без спинок была скамейка, одна бабушка, ну, так-то часто у нее какая-то болезнь, вот так постоянно ходит, работает, только на собрание села, спит, ее сзади ловят. Ну, она хотела бы, может, слышать, она уже потом стояла, чтобы слышать. А особенно, чтобы быть внимательным, нужно смотреть прямо куда? Кто говорит? На проповедника. И куда смотреть? Ну, на его рубашку или волос, как причесан. Ему прямо в рот надо смотреть. На губы. Вот глухонемые, они только туда смотрят, как губы работают, и они понимают, и даже переводить не надо. И вот когда мы смотрим, и все эти, ну, можно сказать, элементы, они нам помогают вот глазами принимать информацию и слухом. Но если мы отвернемся и будем что-то рассматривать, в одно ухо, как говорит, влетает, и сквозняк получается. И один миссионер в Африке проповедовал и говорит: «Внимательно слушайте, смотрите на меня, на мой рот, как я говорю, чтобы у вас не получилось, не отворачивайтесь, чтобы другое ухо не вылетело, то, что я говорю». Вас смотрят, они все закрыли одно ухо. Он говорит: «Зачем вы это сделали?» «А чтобы не вылетело». Ну, они так просто вот восприняли его предупреждением. Знаете, внимательность, она особенно развита у сотрудников безопасности. Один юноша так поведал, это сын этого сотрудника: «Вот мне папа говорит, вот так обучал, чтобы ты был в нашей организации, там очень на внимательность будут проверять. Вот мы идем, говорит, с ним, народ идет, мы в Волгограде жили, вот, толпы народа идут. И он говорит: кто сейчас прошел? Не знаю. Ну, повернись, посмотри, так, женщина, дальше. Кто прошел? А юноша, в чем одет? Сколько пуговиц? Если женщина, там, какие брошки, сережки, какие глаза коричневые? Все, он только взглянул, фотографировать должен. Вот такая внимательность. Потому что их работа такая. Им дали фотографию, все, он уже все здесь запечатлел в уме, и он только идет, и все. Только попался этот похожий человек: пройдемтесь. Когда-то мне говорили, как Христос говорил ученикам, следуй за мною. Я вез литературу, приехал в один аэропорт и должен передать. Но я был невнимателен, что когда едешь в автобусе, могут такие сотрудники тоже ехать. Я думал, они только на машинах своих ездят. И когда я открыл, думаю, почитаю, что же я везу. А синька, знаете, как синими чернилами было отпечатано. Книга вот была про Мазаевых. Ну, пробуждение в России было, как вот из Малакан, братья. И я читаю, а за спиной смотрит и тоже читает. Угу. Подпольное что-то человек везет. И я только к расписанию, когда же этот самолет должен. И мне по плечу, следуйте за мной. Ну, Петр, Иоанн, Матфей там и другие, Андрей, они последовали по велению. Как приглашение такое любезное. А мне не хотелось с этим чемоданом следовать за ним. Ну, а потом 7 часов допроса в желтом доме КГБ. Ну, и за 7 часов вот пришлось мне 3 слова только сказать, которые они записали. Но когда отпустили меня пообедать, я думаю, как это они так сразу отпускают меня? Ну, говорит, потом пообедаешь, придешь. Я же могу убежать. Куда ты от них убежишь? Я в столовую, а за мной 8 глаз. Сверлят спину, на машине едут за мной и смотрят, куда я и что. Я только в очередь, они уже за столиком кофе пьют. И внимательно за каждым движением наблюдаю, что я там, может, кому передам, что-то достану, нет. И вот так вот мне пришлось и на второй день 4 часа там побыть. Но который брат мне привез эту и другому, которую я должен передать. Слава Богу, я их не выдал. И особенно внимательность у нас проявляется вот в собрании. Как-то сзади, вернее, спереди сидит один человек, а я сзади. И у него пылинка там такая некрасивая какая-то, или ниточка, в общем, на пиджаке. Я так... Как бы хотел так аккуратно взять, чтобы он не почувствовал. Он почувствовал. И повернулся так, улыбаясь. Спасибо. Вот за внимательность я получил такую награду. Спасибо. Когда заканчивается собрание, и гости особенно хотят, чтобы были к ним внимательны. И особенно неверующие нас посещают. Если мы их обходим и... Со своими только разговариваем, а им никакого внимания, они уже не приходят. Или у них мнение о церкви плохое. Я знаю отличников, вот в нашем классе были, они ничего не учили дома. Я вроде зубрю и учу, вот еле-еле там этот урок выучу. Они очень внимательно прослушают учительницу, все они запомнили. И рассказывает. Потом я просил, Санек, а ну-ка ты вот мне расскажи, как ты будешь учительница рассказывать. То вот я читаю там вот это все, трудно мне кратко все потом изложить. Они говорят, кратко расскажите вот историю там или событие такое-то. Он мне рассказал, я ее быстро запомнил. Да, говорит, надо быть внимательным. Слушай, ты вот там играешься что-то на уроках, еще там что-то, может, бумажки кидаешь, записки девчатам. А надо быть внимательным. А потом поиграться. И вот к чему ведет невнимательность? Как вы думаете? К отпадению. Слово Христово, оно должно вселяться обильно. А тогда оно вселяется, когда мы внимательны. Я, когда вот мы организовывали детский хор, ну, лет, может, 15, там, 18 назад, не было у нас детского хора. И служитель говорит, детей много, а ну-ка давайте их, подберите голоса, да что-нибудь детское с ними там разучите. И я говорю, приходите ко мне домой, буду проверять голоса. Ну, пришли 25-26 человек. Очередь такая, все. Я принимаю экзамены. Так, ты первым голосом, ты вторым. А тебе ни слуха, ни духа, извини, тебе надо заняться стихотворениями там. Или, если очень хочешь петь, ну, давай, приходи, и будешь только на спевках. Учиться, учиться, а потом мы послушаем. Может, у тебя разовьется слух. У некоторых, сейчас они хористы, развился слух. А некоторых и хороший голос бросили. А когда я стал заниматься с ними, объясняю им что-то, пою, одну партию учу, а другие балуются. Они думают, что я невнимательный. А я сразу там, Витя, встань. Я с этим объясняю, я на него не смотрю даже, а говорю там, Вова, встань. И в основном все стояли, вот, которые не пели. И потом у моих детей они спрашивают, слушай, он на нас смотрит, как он успевает смотреть? А мне столько стоит один раз провести глазом, кто с кем разговаривает. А потом их спрашиваю, о чем я сейчас говорил. И даже вот взрослых сейчас на спевке тоже бывает, приходится спрашивать, о чем я объяснял, как надо петь. Мы поем, а они уже не так поют. Надо тихо, а не громко. Надо громко, а не тихо. Или быстро, а не медленно и так далее. Вот на этих иллюстрациях мы знаем эту историю. Написано «Деяния апостолов». И там произошел такой случай. Давно они уже, может быть, не видели апостола Павла. Они уверовали и ждали, чтобы он их, ну, как бы укрепил, поддержал, ободрил, еще какие-то истины открыл. И вот они дождались. Они все собрались. И они готовы до утра были слушать. Ну, и дети собрались. Кто-то детей привел, а кто-то юноши сами пришли. И вот было там написано много светильников. А что они дают копоть, да? Гарри вот какую-то. Если вот перевести нас на светильник, как мы, коптим или хорошо светим? Ну, сейчас хорошо, лампочку включил, она не коптит. А я еще застал и керосиновые лампы, и при них писали уроки. Но это уже не в городах, а в деревнях это еще оставалось. И он, по-видимому, может, замечтался не о том, а какой-то, может, девчонке, а может, еще о каких-то играх. И он уже перестал слушать. Увлекся и его потянуло в сон. А кто вот внимательно слушает, а что же дальше он скажет? А как же он разъяснит? О, вот это мне как раз не хватало, от чего мне надо избавиться и так далее. Ну, а когда сон, равновесие человек теряет. Вот когда духовный человек заснет, Библию не читает, уже не молится, чем-то мирским занимается, он засыпает. И, как мы вначале слышали, встань, спящий, и осветит тебя Христос. А значит, я все увижу, где у меня грязно, где не так. И вот этот мальчик, ну почему-то он юноша не вовнутрь вывалился, да, или упал. Ну, он бы сразу вскочил, опять бы сел. Но уже стыдно было бы ему. А его туда потянуло. И хорошо, когда человек, духовно засыпая, он на колени в церкви падает. Очнулся. Я ж не так живу. Я вот пропускаю собрание, я вот то не посещаю там мероприятия церковные. С игров, спевки еще там, детские и так далее. А когда уже наружу, в мир человек падает, о, написано о Евтихе, что он был поднят мертвым. Все, ну, никаких признаков жизни. Только апостол Павел обнаружил, послушал. Где-то еле-еле сердце, тук-тук. Душа еще в нем, не ушла душа. И потом привели его чувства, отнесли опять. И вот когда кто-то вывалится в мир, может, и из вас, я вот когда курсы проводил хористов, где-то 17 курсов прошло за мое служение, я всегда говорил, если вы будете невнимательны, особенно вот к беседам, которые проводятся. Да, вы будете отличными игроками или там солистами, но вот это вначале было слово. И оно, когда пребывает в нас, тогда и Христос пребывает. Как Христос говорит, прибудьте в меня, я в вас. Это слово, значит, должно пребывать. Тогда мы в нем пребываем. И все, чего не попросите, будет вам. И охрана будет, и так далее. И вот вы знаете свои примеры, а я из своей церкви. Многие вывалились из церкви и как мертвые. Вот не идут и все. Бывает, ходят на собрание, но душа мертвая. Никакой жизни там нет. Им может уже так и хорошо. Где-то может себе что-то позволить греховное. И когда к увещеванию они не были внимательны, и когда призыв был покаяния, они тоже не были внимательны. И иногда бывают вот такие случаи. На молодежном в Курганинске двое братьев сидели сзади. Это я слышал уже от тех, кто за ними сидел, их разговор слушал. И один, уже они должны быть молодежи, должны быть уже члены церкви, они еще никак не покаются. Вот такая вольная жизнь им нравится. И один вот уже встает, хочет, Дух Святой вот так его и влечет, чтобы освободиться уже от этого всего. А второй его, ну что, за смелость можете $50 дать? Его как кипятком ошпарил, вот устыдил его. Что, смелый? Ну давай, иди, я тебе за смелость вознагражу. И он сел, а потом эти два друга поехали в дальнюю поездку и разбились. Один, он прожил 2 дня, еще в сознании, но покаялся. Вот не был внимателен, или был внимателен, может быть, к слышанному, а вот Духу Святому он шлагбаум поставил и хотел, а послушался другого голоса. А другой так и не вышел из сознания. Через 8 дней тоже ушел. Но Господь знает куда. Поэтому от падения это ужасно. Но оно не так страшное, когда есть еще возможность и время. Вот мы пропели, чтобы временем дорожить, потому что нельзя его вернуть. И многие уже в старшем поколении говорят, вот бы жизнь началась сначала, я бы по-другому начал. Но этого не дано. Я знаю многих из руководства нашего братства. За все эти годы, когда существует наше братство, человек 11 или 12 даже отпали от братства. Не говоря уже о таких средних, низших слоях, но тоже когда-то к ним Дух Святой говорит, смирись там, или не делай так. И кто-то хочет, вот, может быть, славы, кто-то хочет своего, кто-то ищет своего. И когда невнимательны к остановкам, все, кораблекрушение, верим. Ну и вследствие вот этого отпадения, что происходит? Когда отпал человек, ну, уже его уже совесть не беспокоит, он уже грешит свободно. Сначала он этого боялся, а потом привыкает. Знаете, как один пример я читал про орла. Один ученый говорит охотнику, принеси мне живого орла. Мне надо его изучить там. И хорошую сумму пообещал. И вот охотник, и так, никак. Мертвого запросто застрелил и принес. А живого, ох, какие они внимательны ко всякому шороху. Но человек умнее все равно другого существа. И что он делает? Он посмотрел, на что как бы зарится орел. Рыба, выбрасываемая при шторме, лежит на берегу, и он ее свободно подбирает и уносит. Такая легкая добыча. И он сделал сеть. А, сначала он камень поставил, чтобы сразу сетью не спугнуть. Положил рыбу на камень. Он долго ходил, не взял, улетел. А рыбу всю он собрал, только одну оставил на камне. Второй день, ну, опять лежит. Значит, можно брать? Никого. Оглядывался, оглядывался. На камень. Это для него подвиг, чтобы вот на новый предмет, ну, с ним соприкоснуться. Прыгнул, смотрел. Ну, полчаса смотрел, никого нет. Только хочет схватить, опять смотрит. Такой внимательный, осторожный. Ну, у него зрение с 800 метров, он видит мышку. Или зайца, или кто-то что-то бежит в траве. Он видит. И взял и унес. На второй день охотник уже сеточку поставил. Он опять смотрел, да что это такое? Ну, сеть просто вот так вот стоит. И там, значит, веревочка, палочка подпирает. Он веревочкой палочку убирает, и сеть падает. И он не взял. Опять что-то новое улетел. На второй день походил, походил. На камень, опять сетку посмотрит, что-то подозрительное, улетел. На третий день взял. На четвертый день прилетает, опять эта сетка, говорит, да можно, я же живой остался. Только и все. Как он не бился в этом мешке, но уже поздно. Вот так, когда мы одно дозволяем грехом, сначала мы боялись, а потом привыкаем, то, как Аркадий Михайлович говорил, вот мы в Ветхом Завете читаем о животных, пусть даже чистых. Разрез на ноге и жвачка. Разрез на юбке и жвачку жует. Ну, на кого мы похожи теперь? Вот. И это отпадение, оно хорошо, если как Евтих, еще душа осталась, теплится что-то, еще он боится, ну, как бы совсем погибнуть. И какую-то цель себе задает. Я на Новый год или там до Пасхи вот бы дожить, там покаюсь, или до молодежного. А бывает, не доживают. У нас один отступник давнишний, я еще не приехал в этот город жить, Белореченск. Он был уже отлучен. И вот он для нашего поселка большим соблазном. Все думают, он верующий, а он живет хуже неверующего. И я ему говорю, когда при встрече беседуем, он поносит наше братство. И говорит, я всегда молю Бога, чтобы он мне дал не мгновенную смерть, а медленную, чтобы я медленно умирал там в болезни какой, чтобы успел покаяться. Я говорю, ты искушаешь этим Бога, но он тебе может и не дать это. И когда одну ночь молния не переставала, светлое небо всю ночь было, мелькало, я не помню, лет 12 там назад, он утром встретил меня, Николай, я слушаю, всю ночь каялся, думал пришествие. Ой, ну, слава Богу, иди в церковь. Не, только не к вам. У вас то нельзя, а там вот можно. Ну, и там его отлучили, где все, не все, но половина позволительно. А теперь он в тюрьме. Вот. И там он стал верующим уже настоящим. Там нужно было молиться, конечно, чтобы выдержать все. А он диабетом болел, он уже был там 140 или сколько килограмм, а сейчас чуть ли не два раза меньше. Бог вот таким путем еще как-то вот не дает погибнуть отпавшим. Я хочу вас спросить, вы помните из Библии, кто отпал и не поднялся, а кто, ну, вот так вот тоже согрешил и поднялся? Давид поднялся. А вот кто? Написано «отпал». Ну, Саул. А в Новом Завете? Иуда. И написано «пошел в свое место». А наше где место? Жительство на небесах. А потом раз, Бог зачеркнул наше имя, записано на небесах. И мы оказались в списке адском. Как страшно это. Пусть Господь нам поможет, чтобы вот эта внимательность нас берегла. Еще вот написано тоже евреям, по-моему, 12 главе, там написано: наблюдайте, чтобы кто не лишился чего. Благодати, которая нас вот охраняет, научает, ведет нас к покаянию. И многоразлична эта благодать, она действует. И вот как мы здесь, находясь вот это, под этой благодатью, растем, возрастаем. И пусть вам Господь поможет не отпасть, а быть тружениками в церкви. Аминь.